Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Центральная избирательная комиссия ознакомится с видеоматериалами, доказывающими, по мнению оппозиции, нечестность выборов мэра Астрахани, когда Олег Шейн и его соратники прекратят голодовку. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж дебютировал в качестве автора ведущего телепрограммы «Мир завтра» на российском телеканале RT. В чем идеологический смысл этого проекта? НАТО не меняет стратегию действий в Афганистане из-за воскресных атак талибов на Кабул и другие города страны, когда афганская армия и силы безопасности смогут самостоятельно взять под контроль ситуацию в стране. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 17 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Центральная избирательная комиссия России считает, что выявленные процедурные нарушения в ходе выборов мэра Астрахани не могли оказать влияния на итоги голосования. Такое заявление опубликовано сегодня на сайте ведомства по итогам изучения части видеоматериалов с избирательных участков. В просмотре этих видеозаписей принимал участие глава Центра избиркома Владимир Чуров вместе с бывшим кандидатом в мэра Астрахани Олегом Шейным и лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
За ночь Олег Шейн и Владимир Чуров отсмотрели записи видеокамер 42 из 203 избирательных участков Астрахани. Подробнее о реакции главы Центра избиркома говорит Олег Шейн.
Сегодня была беспрецедентная ночь в Центральной избирательной комиссии. Владимир Чуров вместе с Сергеем Михайловичем Мироновым со мной просматривал до 6 утра видео. Было просмотрено 42 избирательных участка. Что минимум на 20 из них отметки бюллетеней не показывались вообще. Был случай, когда сотрудник полиции положил дубинку на топку с бюллетеней по выборам мэра города Астрахани с тем, чтобы наблюдать, члены комиссии совещательным голосом не требовали пересчет этих бюллетеней. Чуров подчеркнул, что будет готовить докладную записку для тех людей, которые формируют Центральную избирательную комиссию, а это означает, что есть желание, естественно, разобраться с тем, что произошло в Астрахани. Чуров, естественно, реагировал по ряду ситуаций, особенно по тем ситуациям, где изгоняли членов комиссии с правом решающего голоса и наблюдателей. По ряду случаев он требовал прокрутить ролик обратно. Вчера по настоянию Чурова меня обследовали врачи, я не возражал, предложили госпитализацию, я подписал бумагу об отказе от госпитализации, сделали инъекцию глюкозы.
Просмотр записей в Центр избиркоме продолжится. По оценкам Шейна, чтобы отсмотреть все видеоматериалы, потребуется 3-4 дня. Как сообщил во вторник лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, смотреть записи будет рабочая группа, в которую войдут представители Центра избиркома, а также юристы от «Единой России» и «Справедливой России». Прекращать голодовку бывший кандидат в мэры Астрахани пока не намерен. Основное требование голодающих остается прежним – отменить результаты выборов главы города и провести новые. По официальным данным, победу одержал кандидат от «Единой России» Михаил Столяров, набравший около 60% голосов избирателей. За приостановку голодовки высказался лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, заявив: «Нам не нужны никакие сакральные жертвы». Он отметил, что силы Шейну еще потребуются в суде. В понедельник он подал иск об отмене результатов выборов мэра Астрахани. На 20 апреля в Кировском районном суде города намечено собеседование по этому иску. Олег Шейн считает, что суд намеренно затягивает начало процесса, чтобы оказать на него давление. Однако он не исключил, что решение суда может быть принято в его пользу. Олег Шейн рассказал о тех вариантах развития ситуации, при которых он остановит голодовку.
Один механизм – это было бы решение Центра избиркома. Видео, которое будет продолжаться к просмотру, оно дает нам надежду о том, что Центральная избирательная комиссия выступит с публичным заявлением о том, что нельзя считать выборами ситуации, когда не показывают метки бюллетеней. Другой вариант – это суд. Третий вариант – референдум в Астрахани. Давайте спросим народ. Считают ли люди, что выборы прошли 4 марта честно в Астрахани по мэру города?
Представители Центральной избирательной комиссии еще раз подчеркнули, что и после просмотра видеозаписи не видят оснований для отмены результатов выборов в Астрахани. В частности, в заявлении на сайте ведомства сказано: «Благодаря полной непрерывной видеозаписи каждый может убедиться, что имеющиеся процедурные нарушения на ряде избирательных участков в городе Астрахани не могли оказать влияния на итоги голосования». По мнению политолога Святослава Каспе, сложившуюся ситуацию в Астрахани надо рассматривать в общем контексте политических перемен последних месяцев.
Мы видим, как в разных точках страны, в Тольятти, в Ярославле, вот теперь в Астрахани, начинают происходить разные интересные истории. судя по всему, общим знаменателем их является поиск новых пределов гибкости режима, новой точки тех компромиссов, на которые власть готова идти. Мы видим, что в одних городах эти истории уже завершились, то новая точка определена. В Астрахани борьба еще продолжается, но определенная динамика есть. Подобного рода острая ситуация ходят люди, совершенно не обязательно являющиеся заядлыми оппозиционерами, радикалами и так далее. Тот же Шейн – это совершенно системный политик, опытнейший, там, 3, по-моему, срока просидевший в Государственной Думе. То, что, тем не менее, он идет вот на такие жесткие и пока бескомпромиссные действия, доказывает, что реформа приносит плоды и результаты, что они не являются чистой имитацией, и что многие представители элит готовы поиграть с режимом в новые игры.
Какие варианты развития ситуации вы видите?
Я очень сильно сомневаюсь в том, что итоги выборов будут отменены, потому что, мне кажется, это слишком далеко сдвинуло бы точку нового компромисса. Я думаю, что будет активизирован поиск какого-то устраивающего обе стороны, или сколько их там, решения, которое позволило бы сохранить лицо и Шейну, и губернаторской стороне.
В Астрахани штаб Олега Шейна готовится к проведению нового митинга в поддержку голодающих. Он намечен на 21 апреля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
О сегодняшней ситуации в Астрахани я беседовал с работающим там в эти дни корреспондентом Радио Свобода Артуром Асафьевым.
Штаб, как обычно, полон народа. Лишь иногда только группы активистов штаба Шейна выходят на одиночные пикеты и иные протестные акции. Сейчас голодает 17 человек. Еще 2 дня назад их было 18. Вышли из голодовки и уехали в свои регионы 2 человека, но присоединилась еще одна девушка.
Власти городские или областные, или правоохранительные органы какое-то внимание уделяют тому, что происходит в штабе Олега Шейна? Или вокруг этого здания все тихо?
Я бы даже сказал так, что астраханские власти, спящие с ними в связке единороссы, с неутихающей силой продолжают травлю и шельмование акции Олега Шейна и его сторонников. Вот губернатор области Александр Жилкин в своем блоге написал, что митингующие, особенно приезжие, ведут себя крайне агрессивно, постоянно нарушают тишину, общественный порядок, провоцируют милицию. Местная полиция до сих пор пытается расследовать дело о якобы совершенном разгроме астраханской общественной приемной Владимира Путина. Остальные все видные единороссы вторят таким заявлением властям. Депутат Государственной Думы от Астраханской области Максакова, член партии «Единой России», известная певица, вот она утверждает, что Олег Шейн обманывает своих сторонников и не соблюдает режим голодовки, делает из своих товарищей фактически заложников. И все это постоянно подхватывается СМИ, которые подконтрольны администрации.
Вчера областные власти заявили о том, что должен кто-то компенсировать ущерб, нанесенный во время субботней акции протеста в Астрахани. Там активисты оппозиции якобы вытоптали газоны, замусорили их, нанесли какой-то ущерб памятнику в парке. Так ли это на самом деле? Как-то эта история развивалась в течение дня сегодня?
Да, конечно. Вы знаете, Андрей, я вот сегодня только был в этом сквере, он называется «Братский садик», и не заметил какого-то особого ущерба. Конечно же, когда 14 апреля там был многотысячный митинг, люди в том числе стояли и на газонах, и на траве. Вот. Но спустя 2 дня я не видел, что даже трава как-то была особенно примята. Сквер по-прежнему, в общем-то, ухожен. Но вот губернатор и его команда политтехнологов, видимо, решила сделать из этого пиаровский ход. Сначала Жилкин написал, что он потребует компенсации и призовет в следующую субботу, 21 апреля, всех астраханцев, добропорядочных горожан, выйти на субботник и исправить ущерб. Но вот сегодня, как выяснилось, его подручные не стали ждать субботы. Сегодня демонстративно устроили такой постановочный спектакль. Некоторые члены организации, которые вот называются «Боевое братство», еще там были неизвестные люди, собрались его в братском садике и начали делать вид под телекамеры, что они подметают, сажают цветы. Вот, но акция только еще успела начаться. К садику подошли сторонники Олега Шейна, которые выстраивались на одиночные пики. Сразу же образовалась конфликтная ситуация, все в итоге очутились в отделении полиции.
А добропорядочные граждане и жители Астрахани как реагируют на это?
Судя вот по разговорам, которые мы, в общем-то, стараемся вести постоянно с жителями Астрахани, приезжающих к самым разным социальным группам, в основном, я полагаю, что все-таки люди молча сочувствуют Олегу Шейну, сочувствует его действиям, хотя, может, не всегда понимает именно, что такое голодовка и почему он на нее пошел, некоторые считают признаком слабости, но другие, наоборот, считают это признаком мужества.
О ситуации в Астрахани рассказал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Продолжим общественно-политическую тематику. Церемония вручения наград театрального фестиваля «Золотая маска» вызвала широкое обсуждение. Из телетрансляции мероприятия на канале «Культура» пропали два высказывания общественно-политического содержания. Насколько искренни деятели культуры в своих публичных заявлениях по актуальным вопросам политики общественной жизни и почему крупные культурные мероприятия все чаще становятся площадкой для политических дискуссий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Получая награду за спектакль «Отморозки», режиссер Кирилл Серебренников произнес со сцены Большого театра небольшую речь, частично переписав награду на тех, кто, цитирую, «борется сейчас в России за справедливость, которые делают это на площадях, сидят за нее в тюрьме, которые за нее голодают». Серебренников также поблагодарил жюри за то, что оно рискнуло наградить его спектакль. Канал «Культура», транслировавший церемонию, прервал Серебренникова на слове «справедливость».
«Мы, когда делали спектакль, мы ни на что не рассчитывали, разумеется, ни на фанфары, ни на аплодисменты, и поэтому я считаю, что вот часть этих аплодисментов принадлежит тем людям, которые борются сегодня в России за справедливость. Спасибо».
Узнав о монтаже, режиссер выложил на своей странице в Фейсбуке полный вариант своей речи. Не вошло в телетрансляцию «Золотой маски» и выступление художника-авангардиста Олега Кулика. Жюри премии решило не присуждать награду за лучшую оперетту или мюзикл, и Кулик, вручавший одну из премий, сказал, что в этой номинации следовало наградить панк-группу «Pussy Riot». Как отмечают эксперты, скандалов на вручении «Золотой маски» могло быть и больше. На премию претендовали Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Валерий Фокин и Василий Бархатов, актеры и режиссеры, поддержавшие на выборах Владимира Путина. Напомню, в начале апреля во время вручения кинопремии «Ника» Евгений Миронов, награждая Чулпан Хаматову, высказал негодование по поводу тех, кто критикует актрису за ее политические взгляды. Ксения Собчак, которая вела заключительную часть вечера, поддержала заданную Мироновым тему и спросила у Хаматовой, стала бы она агитировать за Путина, если бы не занималась благотворительностью. В итоге Собчак была освистана, а на заданный вопрос Хаматова не ответила. Этот эпизод вошел в телетрансляцию на Первом канале. Почему крупные культурные события в последнее время все чаще становятся площадкой для политических скандалов? Самопиаром многие эксперты назвали выступление на церемонии режиссера Кирилла Серебренникова. Обозреватель «Новой газеты» Марина Токарева сомневается в искренности его высказываний. В интервью «Радио Свобода» она напомнила о том, что Серебренников ставил спектакль по роману «Около нуля», который, по некоторым данным, был написан Владиславом Сурковым.
Он такой двурушник, потому что, с одной стороны, он призывает к протесту, говорит о том, что он сочувствует справедливости. С другой рукой он ставит спектакль по роману Суркова, берет у Суркова деньги, немалые, 60 миллионов в год, у государства. Есть такие люди, которые очень комфортно располагаются при любой власти. Их стратегия сливаться вот с основной линией и при этом еще предъявлять себя при этом. Он человек, который дерзает просто на все и каждое свое действие оборачивает себе на пользу.
Ну, а его публика, у него же тоже есть свои, скажем так, фанаты.
Публика воспринимает каждый момент то, что происходит вот на сцене. Никто не видит ситуацию в объеме или не дает себе труда ее видеть. Это простое сопоставление его высказывания, его прямой речи, дает удивительный портрет. Если вот кто-то задался бы целью посмотреть, что он говорил вчера, позавчера, и что при этом делал, вот просто как поступки соотносятся с делами, получился бы удивительный объем. Вполне художественный. И канал «Культура» сделал совершеннейшую глупость. Просто от страха перед начальством. Он ничего такого не сказал, что не могло быть произнесено в эфире. Ничего решительно.
Шеф-редактор компании «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин, напротив, уверен в честности Кирилла Серебренникова.
Я считаю, что Серебренников был абсолютно искренен в своем выступлении. Я считаю, что был искренен в своем выступлении Олег Кулик, который предложил со сцены вручить премию группе «Pussy Riot». Я считаю, что те люди, которые говорили какие-то слова, начиная от слова «спасибо» и заканчивая каким-то описанием того, что происходит в стране, были, безусловно, искренни. У меня нет оснований им не верить.
Некоторые театральные критики обращают внимание на то, что Серебренников в то же время ставил спектакли по роману Суркова и получает деньги от государства.
К Кириллу этот упрек тоже не нов. Разговор о том, что он с одной стороны такой оппозиционный, а с другой стороны общается с какими-то людьми из администрации, он появился не сегодня, и Кирилл на него неоднократно отвечал, и словом, и делом. Во-первых, художник существует по своим собственным законам, и если ему, допустим, интересно произведение «Около нуля», то совершенно не обязательно что он таким образом поддерживает политику Путина или пытается как-то подлизаться к власть имущим, получить от них какие-то преференции. А с другой стороны, ну, несмотря на какие-то контакты и проекты, в которых ему помогают околовластные структуры, то, что он сказал вчера, это тоже была не новость. Если вы посмотрите на, допустим, Facebook Серебренникова, то видно, что все эти вопросы его страшно волнуют. Он очень эмоционально к этому относится. У него есть очень четкая этическая черта, за которую он никогда не переступает. И в каких-то позорных коллаборационистских проектах во славу власти он совершенно не замечен.
Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему не удалась реформа МВД при его нынешнем руководстве? Об этом спорят политики и общественные деятели Татьяна Москалькова, Алексей Разуван, Александр Хинштейн и Илья Яшин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 апреля. Главной международной темой. Президент Афганистана Хамид Карзай обратился сегодня к талибам с призывом отказаться от насилия, подчеркнув, что организуемые теракты приводят лишь к гибели афганцев и разрушению инфраструктуры и экономики страны. Это заявление президента республики последовало за кровавыми терактами в Кабуле и еще трех афганских городах в минувшее воскресенье. Руководители Министерства обороны и Государственного департамента США, а также представители НАТО заявляют, что это все не отложит сроки вывода войск международной коалиции страны, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Воскресная атака талибов на правительственные, дипломатические и военные объекты в Кабуле не имела большого тактического значения, считает министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта. По его мнению, это была скорее во многом символическая попытка талибов продемонстрировать афганскому населению, что они в состоянии занять крупные населенные пункты. Афганские и американские официальные представители сразу после серии воскресных атак обвинили в их организации базирующуюся в Пакистане сеть Хаккани, которая тесно связана с Аль-Каидой. Однако генерал Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартин Демпси подчеркивает, что пока нет никаких свидетельств того, что плацдармом для нападения стал именно Пакистан.
Сеть Хаккани существует по обе стороны афгано-пакистанской границы, так что мы не готовы полагать, что нападения были подготовлены на территории Пакистана.
По словам Демпси, США получили разведывательную информацию о планах талибов атаковать Кабул и другие города, однако она была слишком расплывчатой, чтобы сорвать эти планы. Президент Афганистана Хамид Карзай отметил неэффективность разведслужб Афганистана и Североатлантического союза. Обращаясь к талибам, Карзай подчеркнул, что своими действиями они никак не способствуют скорейшему выводу иностранных войск из Афганистана. «Вы ничего не сделали ради ислама, вы ничего не сделали ради независимости своего народа, свободы и развития. Вы только удлиняете иностранное присутствие». Сегодня стало известно о намерении правительства Австралии завершить вывод своих войск из Афганистана уже к середине 2013 года, на год раньше запланированного срока. Об этом объявила премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.
«Я ожидаю, что президент Хамид Карзай в ближайшие месяцы объявит о начале передачи контроля за безопасностью афганским структурам в Урузгане и других провинциях. Этот процесс может занять от 12 до 18 месяцев, и когда он завершится, задачи австралийского контингента в Афганистане изменятся».
Австралийский контингент, насчитывающий более 1500 солдат и офицеров, является самым крупным от стран, не входящих в Североатлантический союз. Задачей австралийцев является обучение военнослужащих бригады вооруженных сил Афганистана и подготовка ее к принятию на себя ответственности за безопасность в провинции Урузган. Гиллард подчеркнула, что война в Афганистане имеет определенную цель, и для достижения этой цели установлены четкие временные рамки. Директор афганской службы «Радио Свобода» Хашем Мохаммад полагает, что, несмотря на воскресные нападения, срок вывода иностранных войск из Афганистана отложен не будет.
«То, что случилось в воскресенье, это была ужасная по своим последствиям атака одновременно в трех провинциях, но она не отложит сроки передачи ответственности за обеспечение безопасности афганским силам. Каких-то серьезных изменений ждать не следует. Силы НАТО, международной коалиции планируют большое наступление в восточной и южной южных частях Афганистана. Восточные районы расположены вдоль границы с Пакистаном, и, как мы все знаем, по ту сторону границы базируются силы сети Хакани. Боевики этой сети тренируются там и вооружаются, а потом отправляются для проведения операций в Афганистане. Так что новое наступление международных сил, которое, как ожидается, начнется через 3 недели, направлено на уничтожение боевиков, что, я уверен, существенно ослабит это сопротивление.
Ожидаемое весеннее наступление сил международной коалиции против талибов может стать, как полагают в Вашингтоне, возможностью укрепить афганские силовые структуры перед тем, как вывод значительного числа подразделений США и других стран НАТО ограничит боевые возможности коалиции в Афганистане. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности в регионах, через которые в Кабул пролегают важнейшие транспортные пути с пустынного юга и горного востока. Эти дороги используются не только повстанцами, но и торговцами, доставляющими товары из Пакистана и Ирана. В планы действий в Восточном Афганистане нынешней весной входит очистка от боевиков провинций, которые расположены к югу от Кабула и служат для талибов перевалочным пунктом из районов их базирования на границе с Пакистаном. Ситуация в Афганистане станет одной из центральных тем дебатов на саммите Североатлантического союза, который состоится в Чикаго в мае. Как сказал заместитель государственного секретаря США Филипп Гордон, участники саммита обсудят запланированный на 2013 год переход международных сил содействия безопасности в Афганистане от боевой функции консультационной и вспомогательной. Кроме того, сообщил Гордон, ожидается, что в ходе переговоров будет более четко определена роль НАТО в Афганистане после 2014 года. В рамках саммита должно состояться и заседание Совета России-НАТО. Москва ранее выражала заинтересованность в участии в разработке стратегии по Афганистану. Сейчас численность иностранных войск в этой стране, противостоящих вместе с правительственными афганскими войсками и полицией, талибам и другим группировкам, не признающим нынешние власти, составляет около 130 тысяч человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 апреля. И вот главные темы второй половины этого часа. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж дебютировал в качестве автора и ведущего программы «Мир завтра». Проект в проекции. Русские историки размышляют об особом пути России. Издательство «Барбарис» представило первые культурологические проекты. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Золотая маска пострадала от цензуры.
Комментарии экспертов.
Профессор Михаил Бернштам. О том, кому не угодил новый президент Всемирного банка.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Резунков об имперской вертикали и Конгрессе федералистов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Центр избиркома России считают, что имевшие место процедурное нарушение в ходе выборов мэра Астрахани не могли оказать влияние на итоги голосования. Соответствующее заявление опубликовано сегодня на сайте ведомства по итогам изучения части видеоматериалов с избирательных участков. На юге Москвы завершены аварийно-спасательные работы на месте, где обрушилось ремонтируемое здание. Как сегодня сообщили в столичном управлении МЧС, в результате происшествия погиб один рабочий, пострадали 11. В Абхазии при задержании застрелился бывший глава МВД самопровозглашенной республики Асламбек Чач. Его подозревали в причастности к покушению на президента Александра Анкваба. Группа сирийских оппозиционеров провела в Москве переговоры с представителями российского руководства. Активисты, в частности, заявили, что рады высказанной российскими властями поддержке процессу дальнейшей демократизации в Сирии. В столице Норвегии Осло сегодня продолжились судебные слушания по делу Андреса Брейвика, сознавшегося в убийстве 77 человек в июле прошлого года. В ходе слушания Брейвик назвал совершенные им теракты самым хитроумным и зрелищным политическим нападением в Европе со времен Второй мировой войны и заявил, что готов сделать это снова. В Великобритании вновь арестован радикальный исламский священнослужитель Абу Катада, которого обвиняют в связях с Аль-Каидой. Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения прогноз глобального экономического роста на 2012 год. В столице Египта Каире сегодня при усиленных мерах безопасности начался суд по делу о гибели более 70 человек в ходе беспорядков на стадионе в городе Порт-Саид в феврале этого года.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 17 апреля. Общественно-политические события последних месяцев в России вызвали новый интерес к национальной истории. Ведь очевидно, что многие проблемы сегодняшнего дня унаследованы из прошлого, и неумение решить эти задачи отчасти кроется в особенностях русского народного опыта. Как в государственном прошлом сочетались авторитаризм и демократия? С чем связана девиация исторического развития России? Об этом в эфире «Радио Свобода» в серии бесед размышляют крупные ученые. Академик Юрий Пивоваров и доктор исторических наук профессор МГИМО Андрей Зубов. Тема беседы сегодня об особом русском пути.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Скажите, в какой степени становление российской государственности отличалось от западной практики? Ну, вот часто говорят об особом государственном пути России. Есть у таких заявлений исторические основания, на ваш взгляд?
Поскольку все мы живем на земле, то есть и некие общие социальные там закономерности, традиции и так далее. Ну, конечно, есть и своеобразие. Здесь весь вопрос в том, на что мы больше обращаем внимание. Вот, скажем, в последние годы Андрей Борисович больше говорит об общих чертах, скажем, русского и европейского развития. Я же склонен подчеркивать своеобразие, не отрицая... И наличие,
а истина-то где?
Знаете, это старая марксистско-ленинская штучка, что, возможно, теория, которая все объяснит. Во-первых, наука имеет границы. Наука – это, знаете, не, так сказать, предсказание по телевизору, там, что там будет через 400 лет. Я абсолютно считаю, что невозможно одна концепция или одна теория или одно видение, чтобы что-то рассказать людям. Возможно, десятки, сотни взглядов, точек зрения. Они дадут стереоскопическое видение, но начиная от природно-климатических условий, то, что в школе учат, ну, конечно, они другие, чем в том, что мы называем Европой, настоящей Европой, западной, центральной Европой. И то, что это, в общем, первая попытка человечества строить цивилизацию и культуру в северных широтах. Да, но, собственно говоря, здесь земледельческого населения не было. Конечно, изоляция от образованного мира, причем от всякого мира образованного. Ведь то, что даже поначалу мы взяли христианство, хоть из ученой Византии, но на болгарском языке, это изначально все-таки уже, так сказать, несколько провинциализировало и ограничило их. И, конечно, годы изоляции, вот этот ордынский удельный период, который там 2,5 столетия, но, опять же, из этого ни в коем случае нельзя строить какие-то химеры. Я думаю, что у России, конечно, есть глубокое своеобразие, но вместе мы это одна из стран, и, конечно, мы страна христианского мира, конечно, мы в общем и целом страна европейского мира с огромным своим обычаем, и, разумеется, территория, да, известная такая слишком красивая, но отчасти и правильные слова Бердяева, что русскую историю съела русская география. Конечно, не надо понимать, так сказать, в прямом смысле слова, но в определенном смысле, конечно, безусловно, что когда, например, Александр III и Витте обсуждали вопрос о том, сколько будет стоить билет от Варшавы тогда, значит, русского города, до Владивостока, они понимали, что, говоря сегодняшним языком, по рыночной цене только они смогут прокатиться. Даже пространство, они предполагают некие иные экономические, хозяйственные и так далее. Я очень боюсь, что в нашем сознании в современном российском победила вот эта идея самобытничества, тогда там конец будет.
А я Андрею Борисовичу поставлю вопрос еще более заостренно. Как вы считаете, можно сказать, что исторически Россия – это глубокая европейская провинция?
В принципе, можно. В силу просто истории, конечно, мы являемся культурной периферией Европы. Знаешь, как, кстати, Скандинавия? Потому что культурным центром Европы, ну, хардлендом, являлась Римская империя, безусловно. Римская империя была единое культурное целое, с латинским языком, с единым культурным классом. Вот то, что находилось в варварской периферии за границами империи, это, безусловно, глубокая периферия, которая примерно в одно время, ну, Германия чуть раньше, стала христианизироваться, да, это X век, и через христианизацию втягиваться в европейскую цивилизацию, потому что христианизация тогда означала не просто принятие определенной веры, а принятие определенной культурной системы. На Руси с отставанием в 50-70 лет все византийские инновации, я напомню, что Византия абсолютно не была отделена от западной части Средиземноморья, это было единое культурное поле, все те же самые тенденции. Даже Орда, даже татарское завоевание, Испания не построила стену. Потому что вот то самое, например, палеологовское возрождение и в культурно-духовной сфере очень важная тенденция – это новое понимание христианства через Григория Семенного Богослова и потом Григория Паламу пришло на Русь, а через Сен-Дени и готику пришло на Запад, шло одновременно. Изоляция России произошла в 15 веке. Вот когда в 15 веке мы себя отделили от всего христианского мира, после уже вот этой самой Ворсклы и Варны, самопровозглашенной автокефалией, и объявили всех, включая греков, еретиками, вот тогда Русь ограничила себя со всех сторон. А будучи провинцией, постоянно питающейся токами более развитой, на порядке более развитой культуры классического средиземноморского мира, она тем самым одичала. И уже когда при Алексее Михайловиче встал вопрос опять о включении в мировую систему, мы были не только глубоко провинциальны, мы были дико провинциальны, отсюда раскол, магическое понимание слова и так далее, и так далее. Швеция к этому времени стала страной, где себя Декарт чувствовал как дома, а мы оказались страной, где любой немец чувствовал себя совершенно чужим человеком.
Вот мы говорим сейчас о современной российской государственности. То, что эта государственность, мягко говоря, особенная, то, что власть не коррелирует свои действия с желаниями воли народа, чревато ли цивилизационным отставанием России?
Если Россия не будет меняться вот в том направлении, о котором говорят миллионы сейчас людей, от своих кухонь до улиц и площадей, то она просто исчезнет. Это не будет распад Римской империи, это будет распад России, если Россия не захочет меняться. Но мы же переживали распад России. Вот 17, 18, 19 год, вот был распад России. И хотя там, я не знаю, 2-3 миллиона человек попытались что-то восстановить, ничего не получилось, потому что, значит, процессы пошли слишком далеко. Если Россия сейчас станет на путь такого застойного гниения с постоянным разбазариванием всех этих, вот, значит, последних средств, Россия же не богатая страна, и никакого изменения ни технологического, ни политического, ни правового не будет, то разумеется. Смотрите, 2 года назад в Москве была страшная жара пару месяцев, вот город задыхался. Власть показалась абсолютно импотентной. Где эта вертикаль власти? Где эта сильная власть? Что власть кремлевская, что власть это мэра московского? Абсолютно. Да, вот такая погода, это ужасно. Но, тем не менее, москвичи увидели, 10 минут москвичи, что они абсолютно брошены произвол. Вот что такое распад. Вот то, что в этом плохом фильме «Белая гвардия» показано, как в Киеве вдруг не оказалось ничего. Он стал распадаться на уровне сначала города, потом домов, там, не знаю, улиц и прочее, прочее, прочее.
Если власть и народ не заключат договор об изменениях, ничего в России больше не будет.
Ну, а что касается отставания, вы же видите, что, значит, у нас еще достаточно культурное общество, но поскольку этого культурную часть общества не допускают к гражданской самоответственности, люди уезжают. Демодернизация, она просто на глазах происходит. Очень простой признак. Признак известный еще там, не знаю, с эпохи Китая, борющегося царства. Когда в страну едут со всего мира люди, значит, эта страна перспективная, значит, эта страна живая, значит, она развивается, значит, у нее есть будущее. Когда из страны все разбегают, значит, эта страна погибающая. Пока в Соединенные Штаты едут, в Германию едут, нравится им это или нет. А из России все убегают. Следовательно, пока не изменен этот век, вот сможет ли его изменить общество, создав новую, я думаю, власть, релевантную самому обществу, его наиболее образованной, а не наиболее действительно еще традиционной, советской, малообразованной части, на которую опирается нынешняя власть. Вот, собственно говоря, от этого зависит будущее России.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.
В среду в итоговом выпуске программы «Время свободы» продолжение беседы с историками России Андреем Зубовым и Юрием Пивоваровым о Русской империи и русском мессианстве. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж 17 апреля дебютировал в качестве автора и ведущего телевизионного шоу на принадлежащем российским властям англоязычном канале RT. Ожидайте неожиданного, таков рекламный лозунг серии из 10 получасовых интервью под общим названием «Мир завтра», в которых Ассанж, уже более года находящийся под домашним арестом в Великобритании, обещает новые международные разоблачения.
I'm Julian Assange, editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow.
РТ вложил много усилий в рекламу этого проекта. Вчера ему предшествовало 20-минутное интервью с Ассанжем, в котором тот рассказал о целях и задачах начинания. Первым гостем Ассанжа, это имя держалось в секрете до самого начала передачи, стал лидер радикальной исламистской группировки Хизбаллах шейх Саид Хусейн Насралла. Ассанж говорил с ним из своего кабинета, а гость находился, как подчеркивалось, в секретном убежище в Ливане. Вместе со мной телешоу Ассанжа смотрели международные обозреватели «Радио Свобода» Дейзи Синдилар и Кирилл Кобрин. Мне кажется, коллеги, что нет ничего более приятного не работать самим, а обсуждать, как другие работают, и давать им оценки. Кирилл, вам понравилась программа?
С точки зрения того, зачем она была сделана, и где она появилась, и кто в ней участвовал, безусловно, это очень удачная программа. Если ток-шоу ведет самый ненавидимый одной частью населения и самый обожаемый другой частью населения Земли, человек, который является анархистом, человек, который известен тем, что он, скажем так, редко причесывается, ходит в мятой одежде и не обращает особенного внимания на то, как он выглядит. И если бы это было шоу обычное, телевизионное, со студии, когда ему припудрили нос и одели бы в нормальную одежду, тогда это было бы абсолютно все фальшиво. А так они сидели в этой комнате, это был скайп, если я не ошибаюсь, рядом сидели очень тесно два переводчика, тоже совершенно неформально одетые. Это было такое ощущение, что из одного подполья, киберподполья, разговаривают с другим, исламистским подпольем. И это создавало, конечно, телевизионный драматизм. Второе – это разница в образе между Ассанжем и Насраллой. Ассанж – блондин, такой западный человек, в белой рубашке, но крашеный блондин, но тем не менее. Очень неформальный, очень западный, стоящий как бы на острие технологического прогресса. И здесь основательный такой ближневосточный человек, который исповедует очень традиционные религиозные ценности и сражается за это. И оба они в чем-то даже как бы сходятся. В этом была драматургия. Если бы они полностью как бы расходились во всем, то не было бы и передачи. Но в то же время у каждого из них остается свое мнение по поводу различных вопросов.
Дейзи, мне кажется, что фигура собеседника Ассанжа для первой передачи проекта была выбрана, конечно же, не случайно. Видимо, уколоть американское руководство с помощью Ассанжа сильнее было просто нельзя. Вам показалась пропагандистской эта передача или нет?
Вот вы знаете, я бы сказала да, потому что вчерашнее интервью, когда он представил программу, это видимо было, что он очень хотел, что было так можно больше американцев, зрителей. И он сказал, что мы хотели через BBC, но вот мы не можем с ними работать, но не хотели Al-Jazeera, потому что они пока вот не имеют сильную базу в Америке. В том, что он работает сейчас с RTM, это не ошибка, конечно. Я была немножко разочарована, что гость был глава Хизбалла. Можно я иду на английском? Thank you. I did think it was an extremely interesting.
Мне программа показалась очень интересной. Избранные форматы, антураж, если можно так сказать, вполне привлекательны. Верная и тональность – это интеллектуальная беседа, а не пустая, беспорядочная болтовня селебрити. Последим за американской реакцией на эту передачу. Однако многие мои коллеги в Ньюсрум, Радио Свобода, Радио Свободная Европа остались разочарованными, критикуют выбор собеседника. Ассанж представлял этот проект как снаряд, который взорвется в американском обществе, ударит прямо в его нервный центр. Следовательно, ожидали, что первым гостем программы станет человек, более связанный с сегодняшними непосредственными интересами США. Разговор о Сирии в первой программе – любопытный выбор, но он показывает и возможную зависимость Ассанжа от канала, поскольку точка зрения лидера Хизбалла на эту проблему очень уж совпадает с российской. В любом случае, американцев такой разговор очень уж сильно не заинтересует.
Prove very startling. Мне показалось интервью с профессиональной журналистской точки зрения медленным. Ассанж читал заготовленные вопросы, живости никакой не было. Понятно, что связь по скайпу не дает возможности все это сделать. Но мне кажется, что для обычного зрителя, человека, который не слишком-то интересуется особенностями тех процессов, которые обсуждаются в кадре, это было действительно довольно скучно. Никакого по-хорошему агрессивного давления на собеседника Ассанж не оказывал. И особенно вот эти последние в конце личные вопросы о личных детских воспоминаниях шейха, о боге и так далее. Это эффектная такая мировоззренческая точка, но, в общем, это ни драйва, ни динамики интервью не придавало.
Я бы тут с вами не согласился по двум причинам. Во-первых, надо понимать, зачем было все это устроено. Понятно, что это не интервью с селебрити, со знаменитостью. Руководство канала РТ могли подтянуть хоть Путина, хоть кого угодно в качестве гостя Джулиана Ассанжа, но таким образом РТ, который отказался от лейбла Russia Today, подчеркнул бы, что он российский. Суэцкий канал. Надо было выбрать какого-то героя или гостя, который был бы на пересечении американского и российского интереса. Но сейчас нет более горячей проблемы в российско-американских отношениях, чем Сирия. Поэтому с этой точки зрения это был абсолютно правильный политический месседж. Кому он был адресован? Ну, конечно же, не аудитории. Ну, кому, господи, интересна история детства шейха Насралла? Но я уверен совершенно, что это вообще не было рассчитано на обычную аудиторию, потому что обычная американская аудитория, насколько я знаю, я не профессионал, но они в основном интересуются тем, как этот канал освещает американскую жизнь, потому что он дает другой взгляд. Да, конечно, Ассанж не профессиональный журналист, но если бы он пытался вести себя как профессиональный журналист, он проиграл бы на этом поле. Он подчеркивал, что он задает эти вопросы не как какой-то журналист, а вот просто Джулиан Ассанж, который вот такой-то, такой-то, его интересуют вот эти вещи. Последний вопрос с теологической точки зрения был близок к оскорбительному, на самом деле, потому что он говорил, что как же так, вы сражаетесь с попыткой как бы тоталитарного, как он это назвал, влияния Америки в мире, но придерживаетесь установления тоталитарной религии, монотеистической. Для исламиста это вопрос не самый приятный.
Я прочитаю вчерашнее сообщение, которое получил я от пресс-службы РТ. Джулиан Ассанж заявил, пишет телеканал, довольно многих гостей нам заполучить не удалось, среди них Михаил Ходорковский и китайский художник-диссидент Ай Вейвей. Оба они, как известно, находятся в условиях несвободы. Допускаете ли вы такую возможность, что, учитывая, что РТ – это российский все-таки официальный канал и близкий к российским властям, что, скажем, Ходорковского Ассанжу удалось бы заполучить?
I think it would be possible.
Я думаю, отчасти, по крайней мере, это возможно. Я даже удивилась бы, если бы этого не произошло. Однако известно, что Ассанжу, по его словам, пока не удалось заполучить себе в собеседники и многих интересных американцев, в том числе из политических кругов и разведывательного сообщества. Ассанж признает, что выбор его собеседников лимитирован, но он очертил, по крайней мере, круг людей, которых ему хотелось бы пригласить в свою передачу. Он явно хочет продемонстрировать, что не зависит от РТ в выборе собеседников. Интересно будет посмотреть, кто окажется первым русским гостем этого шоу.
Ну, вообще, Джулиан Ассанж известен своим скверным характером. Думаю, что люди с РТ вряд ли могут управлять им. Другое дело, что, наверное, когда он подбирает каких-то гостей, они ему говорят «наверное». Я так могу предположить, что вот, может быть, вот этого не нужно или вот этого не нужно и так далее. Я думаю, что вынести какое-то суждение по поводу того, как это на самом деле устроено, мы сможем, увидев второе, третье или четвертое, если дело до этого дойдет шоу, потому что не забывайте, что Ассанж, кроме, собственно, Wikileaks, провалил абсолютно все совместные предприятия, которые он затеивал, вроде написания собственной автобиографии, сотрудничества с Guardian и New York Times. Из русских гостей, мне кажется, он думает о том, чтобы позвать своего русского брата Навального.
Понятны причины, по которой мы в студии «Радио Свобода» обсуждаем эту программу. Попробуйте угадать. Этот проект станет большой бомбой для мировой журналистики?
I don't think so. Unfortunately, I think...
Я так не думаю. Жаль, кстати, что этого не произойдет. Программа интересная, но вокруг столько новостей и такое море информации, что программа такого типа и формата не способна долгое время удерживать широкую аудиторию. Личность Ассанжа привлекает, но он широко известен и сам по себе. Шоу «Мир завтра» не принесет ему качественно новой популярности. Он уже присутствует на информационном рынке как основатель Wikileaks. Для Ассанжа такой проект своего рода средство от скуки. Он же заявил: «Я чувствую себя в изоляции, а я так люблю общаться с людьми и путешествовать по миру». Конечно, выражение лица мировой журналистики программа с его участием не переменит.
О телепроекте Джулиана Ассанжа «Мир завтра» размышляли обозреватели «Радио Свобода» Дейзи Синделлар и Кирилл Кобрин. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Московский дизайнер и художник Ирина Тарханова представила первые проекты издательства «Барбарис», которое специализируется на малотиражных высококачественных проектах. Речь идет об изданных как набора открыток, циклах экзотических фоторабот художника Галины Быстрицкой и каллиграфическом манускрипте переводчика Валерия Серовского. С Ириной Тархановой беседует обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанелова.
Почему издательство называется «Барбарис»? Это прекрасный куст, очень колючий, очень красивый своими ягодами красного цвета. Он также замечательный своим кисловатым привкусом. Дети любят жевать барбарис. Это просто очень какое-то красивое, позитивное растение, но очень колючее, растущее, как правило, между садом и лесом, и вызывающее в людях массу положительных эмоций. Видимо, это связано с карамелью «Барбарис» также. В Татрах я была восхищена красными ягодами «Барбариса» на белом снегу, потому что в этот момент в Москве все было черного, серого и коричневого цвета. И вдруг мы попали в такую сказку замечательную. Снег, «Барбарис», а потом революция, Общанский форум. И все это как-то, честно говоря, у меня сливается в какую-то позитивную картину и какое-то прекрасное воспоминание. Вот так. Я просто шла в рядах демонстрантов и кричала «Общанский форум». Я что ни на есть участник «Бархатной революции». У меня, кстати, коллекция плакатов уличных имеется.
«Бархатной революции»?
Да, она имеется у меня дома. Мы можем устроить небольшой просмотр в вашей редакции прекрасной.
Вы же будете переиздавать какие-то манускрипты, реликты и прочие чудесные вещи, которые, да, попали вам в руки. Вы не собираетесь, например, переиздать плакаты?
Если мне удастся у своих друзей, я знаю, у кого спросить, может быть, удастся, чтобы это была какая-то ощутимая коллекция для издания.
Этот куст растет между лесом и садом, то есть диким пространством, да, и пространством чрезвычайно оккультуренным. Да. Я так понимаю, что вы собираетесь занять некоторое промежуточное положение в издательском мире и делать то, чего никто не делает. То есть ваша продукция должна быть и диковатой, и очень культурной.
Да, именно так. То есть «Барбарис» – это открытый культурный проект, это и защита леса от сада, и защита сада от леса. Вот как-то так.
В какой зоне все это находится?
На самом деле я сама для себя это формулирую и пытаюсь формулировать ежедневно. Мне кажется, что это будут принты, это будут какие-то довольно уникальные вещи, малотиражные, имеющие прямой адресат. Соответственно, это будет любая принтарная продукция, да, это и книги, и открытки, и репродукции, и постеры, может быть, это будут детские игры. Все, что печатается, это бумага, бумага качественная, приятная для руки, для глаза, для ума. Я собираюсь затевать в ближайшее время, например, издавать книжечки Тани Щербиной, но не просто книжечки Тани Щербиной, я собираюсь издавать ее рисованные книжечки, о которых мало кто помнит. То есть для меня интересна еще и смена социальных ролей, некоторая сдвижка такая. Вот мне неинтересно издавать поэта как поэта, или художника как художника, или фотографа как фотографа. Мне нужен еще какой-то следующий кунштюк, еще какой-то следующий культурный слой, чтобы получился какой-то объем.
Давайте тогда и перейдем к вашему первому проекту, к первой книге. Это манускрипт Валерия Серовского «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Я видела эту книжечку в нескольких видах. Она действительно чрезвычайно приятная на ощупь. У нее войлочная обложка в разных изданиях разных цветов. Во-первых, это удивительный текст, ужасно смешной. Там есть чудесные эпизоды рассказа о его детстве, проведенные в Суворовском училище. Вот один из моих любимых рассказов — «Суворовцы, которые мучили кошку».
Серовский известен как блестящий переводчик с итальянского, человек уже не молодой, со многими друживший, многое повидавший, и занимающийся такой прекрасной артистической, так сказать, приватной деятельностью, как рисование, писание мемуаров.
Он работал синхронным переводчиком с Хрущевым и Брежневым, и с Ельциным. Работал ассистентом режиссера и переводчиком у Фредерико Феллини и Микеланджело Антониони. Текст смешной, и очень красивые картинки, очень красивая каллиграфия, которым этот текст написан.
Когда я увидела работу Серовского, я сама занимаюсь профессиональной каллиграфией уже очень давно, они меня поразили фантастическим мастерством и артистизмом, абсолютным уровнем свободы, незашоренности, остроумия. И Серовский – это культурный слой, просто культурный слой. Это высочайшая насмотренность, высочайшая дисциплина того, что человек видел на протяжении 50 лет, путешествуя по Италии, например, и вообще по миру. То далее мы будем издавать дневники его. Это уже история конца 90-х годов. Это просто фантастические вещи по уровню графики.
В этом есть какая-то легкость, я бы сказала, домашнего образования. Совершенно издевательский рассказ, приватный, о трех мальчиках, которые справляют день рождения и, объевшись тортом, блюют, оформлен с абсолютным знанием византийской иконографии. Поразительно, что человек не учился. У него было какое-то художественное образование?
Он не учился специально, он всю жизнь рисовал, но в то же время уровень его насмотренности. Это какая-то дисциплина глаза, дисциплина мозгов, дисциплина рук, безусловно, и таланта, восприимчивости ко всему этому. Она дала вот такие плоды.
Я закончу разговор с Ирусским цитатой из него самого. Начал рисовать я, когда ползал в детстве по полу и не очень хорошо ходил. Поскольку я ленивый, я сразу понял выгоду рисования. Это можно было делать лежа на животе и срисовывать из газет всегда и везде повторяемый портрет усатого человека, которым впоследствии оказался Сталин. Я с детства не боялся рисовать, и сейчас, когда кто-то говорит «я не умею рисовать», мне жалко, что этот человек не знает, что он умеет рисовать. Просто он рисует так, как умеет. Ира, я хочу поговорить о втором вашем проекте, об открытках, которые вы сделали к выставке Галины Быстрицкой. Галина Быстрицкая, она не только художник, она фотограф, путешественник. То есть в ее деятельности всегда есть плюс еще что-то.
У Гали есть та же страсть, что и у Серовского. Это страсть к узнаванию, страсть к изучению, страсть к путешествию, страсть как можно больше впитать, как можно больше понять. Это не праздное времяпрепровождение скучающего туриста, а это очень активное восприятие всего, что происходит вокруг. Когда она путешествует, она и рисует, и записывает, и пишет, и фотографирует.
Она обязательно фиксирует архитектурные детали. В фотографии или потом это может превратиться в коллаж или в какую-то графику, но вот эта фиксация, мне это представляется попыткой записать какой-то текст, который, может быть, человек даже не до конца понимает, но хочет понять. И в этом смысле, мне кажется, довольно показательная серия из храма в Ангкоре.
Это ее такое художническое видение, которое ничего не хочет пропустить, которое стремится записать этот текст, который она видит на фотоаппарат, если она не успевает это зарисовать. Фотографии, снятые художником. Мне бы хотелось, чтобы в будущем все серии открыток Барбариса неизбежно были с комментариями, с планом местности, с какой-то маленькой картой, какая-то многослойная культурная практика.
К какому времени относится изображение в храме Ангкора?
Если я не ошибаюсь, это 9-10-11 век. Меня очень волнуют эти огромные рыбы, которые плавают там вокруг людей, эти крокодилы, эти слоны, эти утопленные тела внизу лодок. После Ангкора мы издали еще одну серию о путешествии по Северному Вьетнаму. И это безумно интересные народы, цветные хмонги, которые проживают в горах. Такие, казалось бы, совершенно дикие племена, богом забытые и так далее. Но когда видишь эти костюмы фантастической проработанности и фантастической детализации, и этот безумный цвет, то просто оторопь берёт, потому что мы привыкли к тому, что вьетнамцы – это натруженные люди, очень скромные, всегда в чём-то сером, чёрном. То есть это такая достаточно... Для меня, как художника, это такая мрачноватая фактура, как правило. И вдруг такое буйство цвета.
Я догадываюсь, что вас и как издателя, и как человека, видимо, будут интересовать фигуры необычные.
Я прочла на новостной ленте BBC такую статью об интровертах и экстравертах. Вот сейчас на Западе очень серьезно задумываются, а кто же все-таки важнее в нашем мире, экстраверты или интроверты? Мне кажется, что Барбарис – это такое издательство интровертов скорее. Вот это то, что сопровождает внутреннюю жизнь человека, да, и это подчас бывает гораздо серьезнее экстремалов-экстравертов. Вот такая внутренняя, углубленная, неспешная, мудрая и кропотливая работа, не рассчитанная на успех, не рассчитанная на громкое высказывание, не рассчитанная на выкрик.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 апреля работала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанелова, была московский дизайнер и художник Ирина Тарханова. Издательство «Барбарис» представило первые культурологические проекты. Вот так обстояли дела во вторник, 17 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. Загляните на мою авторскую страницу на сайте радиосвобода.news.ru. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.